говорит и показывает Радио Свободы, программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Скорость, с которой Владимир Путин проталкивает свои поправки в Конституцию, не знает себе равных. Просто экстра, очередное, экстраординарное, экстренное заседание Думы будет завтра. Сегодня уже Вячеслав Володин обещал, что все эти поправки, которые президент вносит, будут рассмотрены. И через день, 23 января, будет пленарное заседание Думы, которое их рассмотрит. И будет также закон о том, как эти поправки будут рассматриваться, в какой форме. И я уже тут ничего не понимаю. Владимир Милов, здравствуйте. Здравствуйте. Владимир Милов с нами. И с нами Александр Гнездилов, партия «Яблоко».
Добрый вечер.
Федеральный совет. Владимир Беспартийный. Здравствуйте еще раз. Так вот, почему я говорю, что я уже ничего не понимаю, потому что он сразу, сначала он вносит вот сегодня это все в таком ритме, сначала это рабочая группа из фигуристов и общественников, и писателей, говорит, что все, мы закончили работу, мы отправляем письмо Владимиру Путину о тех поправках, которые он предложил. То есть они ему пишут письмо с теми же поправками, которые он, собственно, предложил, формулируют его поправки ему. Потом Владимир Путин вносит проект в Государственную Думу, который называется «О поправке». Потом, оказывается, это проект о поправках. А потом еще параллельно вносится что-то такое, которое будет определять форму нашего с вами голосования за эти поправки. То есть, скажите, пожалуйста, что должно быть раньше, курица или яйцо? Может быть, сначала с формой определиться, как это все голосовать? Зачем вносить сразу и поправки, и форму? Это потому, что все понятно, что они будут приняты вне зависимости от формы. Что это было?
Ну,
расскажите,
знаете,
Владимир.
Вся вот эта скорость, да, это свидетельство только одного – большой неуверенности в себе. Потому что лидер, у которого реально огромная поддержка, он может себе позволить все, что захочет, он будет действовать скорее вот как прописано в разделе о переходных положениях Конституции. Там же должно быть конституционное собрание. Вот когда на самом деле принимали Конституцию 93-го года, там же было куча копий сломано, да, там были разные варианты. Был вариант Верховного Совета, вариант Конституционного Совещания, который созвал Ельцин. Это там пару лет весь процесс этот шел, и все это было вот на виду, да. И, кстати, там, ну, это по разным главам по-разному сейчас предусмотрено, но в целом дух Конституции таков, что любые поправки должны долго и подробно рассматриваться, да. То есть
что
там собирать большой хурал, да, там кучу времени все это обсуждать. А вот то, что это в таком пулеметном режиме делается, мне кажется, здесь только одно объяснение может быть, что они очень не уверены в себе, что они понимают, что поддержки у этого процесса не будет никакой. И единственное, что можно делать, это вот быстрее и быстрее протаскивать, изображать вот это вот всенародное единение, и чтобы никто, не дай бог, никаких лишних вопросов в процессе не начал задавать. Вот скорость, она, на мой взгляд, для этого.
Вот для этого. С вашей точки зрения, Александр, почему так быстро и стремительно все это происходит?
Я в целом разделяю оценки Владимира. Я думаю, что это неожиданный и большой успех оппозиции в России и неожиданный и сильный провал власти. Потому что оказалось, что все вот эти вроде бы выстроенные поначалу декорации потемкинских деревень, общественного обсуждения и потом всенародного одобрения, они в течение буквально пары дней оказались стремительно отброшены. Думаю, это связано, во-первых, с тем, что оппозиция готовится в течение конца января, февраля и далее проводить акции протеста.
Кто готовится, вероятность... а кто нет?
И есть вероятность, что на них выйдет достаточно много людей. Я думаю, что, например, марш Немцова, одной из главных тем этого года, помимо памяти Бориса Ефимовича, будет в том числе тема поправок к Конституции. Это уже совершенно очевидно. И вот страх массовых акций, которые будут проходить и в Москве, и, возможно, в других крупных городах, и страх появления альтернатив, альтернативных проектов, той работы, которую сейчас, например, начало «Яблоко», пригласив не только своих сторонников, но и людей внепартийных, работать в Конституционном совете, который должен выработать альтернативный, настоящий, профессиональный план поправок Конституции, направленный не на уничтожение духа первых глав Конституции, не на попытку в 79-й статье обойти норму 15-й о верховенстве международного права, а наоборот, и развить, институционально закрепить дух первых глав Конституции о правах и свободах граждан, об основах конституционного строя во всей остальной системе государственной власти. И оказалось, что оппозиция, это в принципе не только «Яблоко», к этой работе на самом деле хорошо готова. Потому что у нас, например, в партии
какой
долгое
работе?
Время...
Вот к работе над...
К подготовке альтернативных поправок.
Но вас что, просят об этом? Вы готовы, мне нравится, вы готовы. Я тоже готова.
Я думаю, что это...
Иван Милов точно готов.
Конечно. И в том-то и штука, что если государство решило вдруг неожиданно со скандачка обсудить содержание Конституции, то у общества, в том числе у той части общества, которую представляет оппозиция, по этому поводу есть огромное количество конструктивных предложений.
Она не предлагает обсуждать ничего, в том-то и дело. Она не предлагает. Значит, что сегодня...
Люди открыли окно возможностей, и неожиданно оказалось, что в это окно возможностей гражданское общество России давно готово войти. У нас, например, в партии долгое время было такое негласное табу на публичное обсуждение любых поправок в Конституцию. Потому что сразу нам старшие товарищи говорили, поймите, они этим воспользуются, чтобы сделать все хуже. А теперь открыт ящик Пандоры. Теперь уже все, что хуже, они сделают. Это очевидно. У них расстелена красная ковровая дорожка. И никто не мешает нам обсудить, а как на самом деле должна выглядеть оптимальная система власти? Как нам контролировать президента на самом деле? Как это закрепить в Конституции? Как расширить возможности парламента для контроля над деятельностью правительства? И так далее. Как гарантировать независимость судов? Потому что ведь первая глава Конституции прекрасная, но проблема же в том,
Александр,
что вот она все эти годы не мешала
меня,
Путину делать то, что
подождите,
он делает.
Вы меня простите. Я прекрасно понимаю, что вам хочется обсудить вот это. Вам ничего этого не предлагается. Вам предлагается принять два закона. Вот сейчас вам как? Вам предлагается принять закон, который, мне кажется, что должен был быть принят, ну, наверное, раньше. Сначала вы принимаете закон о всенародном порядке обсуждения поправок, а потом вам предлагается принять... Вы обсуждаете поправки, вы их принимаете, вы голосуете за них. У вас есть сомнения, что за них не проголосуют
люди? Две важные ремарки. Во-первых, нам-то как раз ничего не предлагается принимать. Предлагается принимать помимо нас.
Вам проголосуют.
Нам даже отказывают в референдуме. Предлагается некий режим общего народного голосования, которое не имеет вообще никакой закрепленной законом формы.
Так вот вам, ее хотят закрепить. Вот сегодня один из проектов, вам предлагается закрепленный в Государственной Думе законом проект формы вашего голосования за поправки. Но почему я вмешалась в ваш монолог? Потому что вам не предлагается вносить свои поправки. Вам предлагается проголосовать тот пакет, который уже внес Владимир Путин. Ничего вам не предлагается нового дополнять. Никто от вас ничего этого не ждет. Вот я вам прочитаю. Пакет безумно большой, и он совершенно называется «Сборная солянка». Вот они сейчас этот пакет опубликовали. Согласно тексту документа, из которого сегодня поступил, и которые завтра будут экстренно обсуждать. Предложения президента включают, слушайте, совершенствование регулирования отдельных вопросов организации публичной власти, гарантии сохранения минимального МРОТ на уровне величины прожиточного минимума, это в вашу часть, Владимир, регулярную индексацию пенсии, назначение премьер-министра и членов кабинета после утверждения Госдумы, исключение фразы «подряд» из положения о сроках президентства, а также вынесение проекта закона о поправках на общероссийское голосование. Плюс еще, конечно же, тут не указан вот эта вот история с гражданством, которым теперь нельзя будет обладать будущему потенциальному президенту. Куча всего.
Послушайте,
это как бы много, но это все. Вот это вот граница обозначенное обсуждение. Вы ничего, никакого вот там суда независимого обсуждать вам никто не даст.
Права, как известно, не дают, их берут. И поэтому никто с нами ничего даже в этих границах обсуждать не собирается. Поэтому вопрос не в том, что собирается делать власть. Вопрос в том, что собираемся делать мы. И мы увидели, что вот эта постепенная, красивая подготовка обсуждать с рабочими, колхозниками, фигуристами и пианистами поправки в Конституцию, это все оказалось просто свернуто. Вместо того, чтобы спокойно и степенно делать это в течение нескольких месяцев, как это делается даже не только в демократических странах, но полтора года назад Си Цзиньпин менял государственную систему Китая таким образом, чтобы остаться на третий срок. Но это происходило медленно, печально, торжественно и заунывно со всенародным одобрямцем. Тут оказалось, что нет, что это потрескается сразу же после начала больших протестов в Москве. Сразу же, как только будет предложено, а давайте проголосуем альтернативно. Есть один вариант, есть второй вариант, есть третий. Могут появиться еще.
Я просто... Что может появиться еще?
Я думаю, что общество сорвало планы государственной власти. И вынудило показать, что на самом деле речь идет не о торжественном принятии новых основ государственного строя, а о такой панической суетне, которая просто переодевание чехла на ОМОНовские дубинки, которая является единственной настоящей основой государственного строя.
Но в итоге панической суеты все это будет принято.
И что? Лен, и что?
Ничего это, нет, я это уточняю. Не,
вот, вся эта суета, я согласен с этим термином, абсолютно паника и суета, да. Да, она не несет никакой содержательной нагрузки. Потому что, смотрите, пункт первый. Наша Конституция уже давно де-факто не работает. И используется как дубинка, значит, в зависимости от того, как власти хотят. Да? Ну, запишут они там себе больше каких-то полномочий. Но они уже по факту, у них все эти полномочия есть. Путин по факту уже пожизненный президент. Ну, да. И не намерен с этим расставаться. Это первое. Второе. Они прекрасно понимают, почему они так спешат и суетятся. Да. Они понимают, что народу-то не понравится все это дело. Потому что люди хотят... Вот был сейчас очень яркая и впечатляющая вот эта ситуация с его посланием. Все хотят, ему даже, когда у него была пресуха в декабре, вот один из Добров, по-моему, с РЕН-ТВ, какой-то из пропагандистов, прям так очень злобно задал вопрос, говорит, а когда рост благосостояния это начнется? Это вот тот вопрос, главный, номер один, на который хочет слышать ответ вся страна. Путин не хочет об этом разговаривать вообще. У него весь подход к этому, типа, одну льготу здесь, там, другую льготу раздал там, а теперь переходим к вопросу смены Конституции. Но россиян, общество, эта тема не волнует. Все понимают, что Путин об этом говорит только потому, что хочет формально продлить себе нахождение у власти. Это никому не нравится. Еще больше никому не нравится, как они это все протаскивают. Без реального обсуждения с этими всеми фигуристками и доярками, которые сидят там и дружно проголосуют за Добрямс. Ну, все, очень классно. Все, что происходит, это очень классно. Потому
очень
что
ярко, эффектно,
Россия
да.
еще раз увидит, что для этой власти главное. Чтобы они вечно сидели в своих креслах. Никакой рост экономики, рост доходов, рост благосостояния их не волнует. Они занимаются перекройкой Конституции под себя. Это просто здорово,
но,
что
Владимир,
вся страна
вы
вот увидит это.
Вы соглашаетесь с Александром? Я, ты вот видите, нет, не соглашаюсь. Вы соглашаетесь, что их напугали какие-то потенциальные протесты, поэтому они спешат? Вы с этим соглашаетесь?
Я в более широком смысле скажу, что их напугала общая политическая ситуация. Я думаю, что вот что Путин начал истерить? Блин, еще и Чайку уволил сегодня.
Да,
вот
да, это я хотела как раз
сказать. Никакой необходимости в увольнении Медведева прямо сейчас, в увольнении Чайки прямо сейчас, в протаскивании стремительным поправок в Конституцию вот прямо сейчас, вот никакой такой необходимости нет. Это он мог, если он такой классный и популярный, он мог с оттяжечкой, как вот Си Цзиньпин, да, как бы сделать это вот постепенно все, да. Вот такая истерика, она свидетельствует, на мой взгляд, о чем? Что он видит не просто плохую социологию, а катастрофическое падение собственной популярности, вообще интереса к тому, что делает власть. Люди же видят, что власть занимается только собой. И страной заниматься она не хочет. Да? Ну и, конечно, все это двигается в нашу сторону. То есть, вот посмотрите, сколько нас смотрят, посмотрите, какая сейчас, какие рейтинги там у наших эфиров. Они очень резко выросли за последние месяцы. Да? Интерес к тому, что предлагает и делает оппозиция, он действительно огромный. Это часть общей тенденции, что мы находимся в процессе такого медленного, болезненного, но верного развода общества и власти. Общество уже, в принципе, дает понять, что с этим мужем-алкоголиком оно больше жить не хочет. И уйдет к другому через какое-то время. Да? Вот. Путин это видит. У него есть вся эта закрытая, как они там хвастаются, социология. Да? Ему это, конечно, очень не нравится. Он вот во время этой новогодней, значит, спячки там что-то, видно, подумал про себя, что надо задвигаться, да, иначе что-то уплывает у меня, да. Ну, вот он вышел с пакетом идей, которые соответствуют его интеллектуальному уровню, его пониманию того, что происходит в России. Ну, это довольно смешно все.
Но вы, Александр, понимаете, что вы со своим обсуждением просто не успеете вклиниться в этот скоростной процесс. Вы не успеете. Вы, конечно, успеете высказать свое мнение, но вклиниться вы скажете.
Елена, на самом деле, это фантастическая штука. Давно такого не было, чтобы оппозиционеры приходили обсуждать какую-то серьезную государственную тему, имея все козыри на руках. Ага. Дело в том, что мы успеем абсолютно все. На самом деле, мы, конечно, хотим собрать всех крупных экспертов-конституционалистов, независимо от политических взглядов, провести длительное серьезное обсуждение. Мы думали, что у нас есть время до апреля. Теперь оказывается, что у нас времени, видимо, нет. Ничего страшного. На самом деле, большой, например, пакет поправок, вот как раз в части полномочий парламента по контролю за президентом и правительством, независимо зависимости суда, был, например, в предвыборной программе «Яблоко» 16-го года «Уважение к человеку». Взять его сейчас и представить эти поправки, это дело
куда?
Нескольких часов
работы. Рабочая комиссия, куда их? Я все не могу понять, куда вы собираетесь это представлять? Куда?
Народу
вот,
России,
вот это, как,
единственному законному...
Шестом,
народ,
там.
Народу России, в том числе и Прыгунин, кстати, единственному законному источнику власти в России. Потому что Вот Владимир абсолютно правильно поставил ситуацию в общий контекст. Действительно, рейтинги падают, ведь даже в ЦИОМ абсолютно сервильная, абсолютно лояльная структура. В декабре впервые за все время официальный рейтинг Путина, доверие Путину по опросу в ЦИОМа меньше 30%, 29,8%. А это значит, что настоящий рейтинг может быть ниже. Если мы посмотрим с вами оценки всех последних обращений президента за там, полтора года после повышения пенсионного возраста, то соотношение будет, ну я могу ошибиться, ну где-то 15-20% лайков на 80-85% дизлайков. Может быть это интернет, может быть в народе рейтинг Путина выше. Но говорить примерно о соотношении 75 на 25 мы можем достаточно уверенно. Да, эти 75% пока не видят альтернативы, в том числе потому, что не все смотрят наши программы. Но, тем не менее, ситуация действительно идет к разводу общества и государства все более стремительно. И поэтому мы обращаемся к обществу, мы не обращаемся к власти. Там разговаривать бессмысленно.
Да, тоже обратиться к обществу и сказать, чтобы оно не удивлялось, что сейчас за спиной у моих гостей виды Лондона, Парижа, Нью-Йорка и других прекрасных городов и колледжей. Это потому, что во второй части нашей программы мы будем обсуждать, где же учатся дети вот тех людей, о которых мы говорим. Учатся они за границей, это сразу, это к бабке не ходи. Но вопрос будет стоять так, как влияет это обучение на их мозги, на их политическую сознательность, на то, что они начинают ли они думать по-другому, потому что они учатся за границей. Это мы еще обсудим, но все-таки, уважаемые гости, по поводу Чайки я хотела получить более подробную информацию, потому что это второй человек, то есть не сам Чайка, а его преемник, это Игорь Краснов из Следственного комитета, назначен за эти дни. Вчера был назначен первый главный налоговик, им стал заместитель всего лишь самого Мишустина в налоговой инспекции, молодой, видимо, парень, который занимался там цифровизацией или чем. А сегодня, вот еще раз покажите, назначен вместо Юрия Чайки Игорь Краснов из Следственного комитета. Что все это значит? Почему Чайку? Там, кстати говоря, видите, как пошли? Посыпались герои фильмов Навального. Медведев, Чайка, кто там, про кого он еще снимал. Итак, что такое, что означает эта ротация или смена кадров?
Ну, для меня, еще раз, это признак большой неуверенности в себе, потому что Чайка был, во-первых, абсолютно лояльный, то есть вот никаких причин прямо от него избавляться. Вот, я понимаю, там, вот такие отставки, они политически могут быть нужны для чего? Вот выборы, нужно подбросить свой рейтинг и уволить какого-то непопулярного там чувака. Да? У Путина не было никаких вот личных проблем с Чайкой, тот делал все, что ему надо, был такой мистер «да» абсолютный и всегда отдавал под козырек. Но там была какая-то отлаженная своя вот эта коррупционная вертикаль, примерно так же, как во всех других элементах путинской власти. Чего-то вот каких-то вот сейчас непосредственного запроса на то, чтобы избавиться от Чайки, его нет. Да? Почему Путин такой вещь мог сделать? Ну вот кандидатура Краснова, его преемника, она немножко это дело подсказывает. Во-первых, он молодой и более энергичный. Во-вторых, он в Следственном комитете вот как раз занимался репрессиями активно. Например, давал санкцию на вот создание этой рабочей группы по фактически блокированию деятельности фонда борьбы с коррупцией. 112 следователей по особо важным делам, там заблокированные счета, обвинения в отмывании денег, там обыски постоянно. Это вот все Краснов.
Это с его именем связано? Да,
да, да. А сегодня же ребята же из ФБК выкладывали эти сканы с его подписью, где он все эти распоряжения давал, да? Такого молодого, энергичного организатора репрессий назначил прокурором, не уверен в своих силах, что-то пытается протащить, народу не нравится, значит, надо вот какого-то молодого Ежова назначить вместо Ягоды, который, значит, будет еще сильнее вот это все проводить линию партии в жизнь, да, с таким стальным кулаком. Вот я единственное объяснение, которое вижу, что неуверенность Путина транслируется в то, что он более молодого и резвого вот такого следака, с очевидной заточенностью на репрессии, он хочет поставить вместо уже такого старого и чуть более ленивого и обросшего разными коррупционными интересами Чайки. Тот сейчас будет, конечно, этот Краснов рыть землю копытом, нет в этом никаких сомнений. Ну, я бы это интерпретировал вот так, но еще раз, смысла проводить такую замену сейчас вот нет. Скорее всего, это просто элемент истерики в общем.
А вот я спрошу Александра, вы не считаете, что эти фильмы, о которых я вспомнила, все-таки... Конечно, сразу нельзя. Никто никого после таких фильмов сразу не снимает, чтобы еще, не дай бог, нами там управляет какой-то Навальный, нет. Но с годами, там, через 3 года, там, через 2 года, все-таки это герои вот этих фильмов разоблачительных. Все-таки получается, что где-то вот его взяла, Алексей, через какое-то время. И влияет ли это хоть немного на их решение там с отложенным периодом времени? Или совсем они на это не обращают внимания, и у них абсолютно свои причины убирать этих людей? И Медведева, и Чайку, и еще мы, наверное, кого-то увидим из персонажей фильмов.
Я не знаю, по каким причинам произошла замена генерального прокурора. И это как раз одна из проблем, что общество, обсуждая такие важные назначения, теряется в догадках и в версиях. Я не думаю, что с содержательной точки зрения президента Путина хоть в какой-то степени волнует, что бы то ни было показанное в антикоррупционных расследованиях, будь то про Медведева, про Чайку или про кого-либо еще. Другое дело, что во внутренней борьбе, в конкуренции, например, того же Чайки там, с условным Бастрыкиным, такие вещи, конечно, могут впоследствии играть некую ослабляющую роль и могут говорить: Владимир Владимирович, вот рейтинг падает, давайте кого-нибудь выкинем на съедение, указывая на тех, кто так или иначе уже замаран. Но, опять-таки, здесь теряться в причинах – это лишнее дело. Это может быть все, что угодно. При этом, естественно, я считаю, любые антикоррупционные расследования, особенно собирающие такую большую аудиторию, чрезвычайно важными и полезными. Собственно, все.
8-800-222-12, 8-800-222-12, правильно, телефон прямого эфира, по которому мы ждем ваших звонков, принимайте участие в нашем разговоре. И вот я предложу такую тему для обсуждения. Она возникла не на пустом месте. Сегодня издание Forbes опубликовало в YouTube интервью своего сотрудника с Лизой Песковой, дочерью своего отца. Всем известно, представлять его не нужно. И оказалось, что яблоко и яблони – это не совсем одно и то же. Вот давайте я предложу вам сначала послушать один фрагмент из этого интервью, одну минутку, и потом продолжим обсуждение.
Во Франции такая анархия. Я был, когда были желтые жилеты в Париже, там просто жесть, там переворачивают машины, сжигают магазины, дымовые шашки везде летают, все дерутся. Когда в Москве происходят митинги, все тихонько идут. Первый ОМОНовец, ему бьют по башке, вяжут, сажают.
Основным отличием является то, что во Франции беспредел идет от самих митингующих. По сути, любой, кто надел желтый жилет, может им считаться.
Ну, да.
То есть там беспредел идет от тех, кто митингует. А в России конкретный беспредел, к которому ни один адекватный цивилизованный человек не будет относиться равнодушно, этот беспредел идет от правоохранительных органов. Это основное отличие. И я именно об этом писала в своих постах.
То есть тебе не нравится то, что происходило?
Ну а кому это может нравиться? Ну просто как это может нравиться?
Ну, и не говоря о том, что там девушка эта стояла в своем инстаграме с плакатом там «Свобода Ивана Голунова», то есть она вот такая. На самом деле, все это интервью было сделано в ряду других с детьми, которые поехали учиться за границу. С детьми родителей узнаваемых, известных, которые поехали учиться за границу. Мы сейчас посмотрим небольшой сюжет о том, сколько их таких детей. Хотя это еще не все, это только чуть-чуть мы перечислили.
Старший и средний сыновья нынешнего премьер-министра, бывшего главы ФНС Михаила Мишустина, провели школьные годы в интернате Ле-Росей, самом престижном учебном заведении Швейцарии. Однако после вернулись в Россию. В качестве вуза оба выбрали МГТУ имени Баумана, где учатся в данный момент. Сын бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева, Илья, несколько лет назад окончил МГИМО и, по его собственным словам, хотел поехать в Массачусетский университет. Сейчас, по сообщениям некоторых СМИ, у него свой бизнес в Америке. Однако по другим источникам он проживает в России. Дочь министра иностранных дел Сергея Лаврова, Екатерина, училась на факультете политологии в Колумбийском университете в Нью-Йорке. Магистерскую степень получала в Лондонской школе экономики. Сейчас она совладелица российской консалтинговой компании в области искусства. Точное место ее жительства неизвестно. Две дочери, члены «Единой России» и Комитета Госдумы по международным делам Сергея Железняка, получили свое образование в Лондоне и остались жить там. Известно, что одна из них работает художником-иллюстратором, другая работала на BBC и вышла замуж за шотландца. Сын единоросса Александра Жукова, Петр, после окончания высшей школы экономики в Москве, работал в лондонском офисе швейцарского банка. Однако вскоре за драку попал в британскую тюрьму на 14 месяцев, а затем вернулся в Россию. Сын депутата Елены Мизулиной Николай отучился в Оксфорде, а затем переехал в Бельгию, где в настоящее время работает в юридической фирме. Анастасия Фетисова, дочь хоккеиста и депутата Госдумы, родилась в Америке. Там же получила начальное образование. По данным СМИ, в России Россию перебралась в возрасте 12 лет, а сейчас в свои 28, по словам отца, просто много времени проводит в Нью-Йорке, так как учится на режиссера. Дочь другого российского спортсмена, а ныне депутата, фигуристки Ирины Рыгниной, Алена Миньковская, живет в США с раннего детства. Она журналист, в 2010 году вела собственное шоу на телеканале Russia Today, а в 2014 была номинирована на ЛГБТ-премию за свой материал о бисексуалах в США.
Это немного, это не все совсем. Вот что вы смеетесь, Владимир?
А я смеюсь, потому что я же это все знаю много лет. У меня была вот история, я в 2002 году там в составе с делегацией, с Министерством энергетики поехал в Америку, там, ну, с официальным визитом. Мы там работали с администрацией Буша. И у нас была такая тетка, она возглавляла департамент промышленности в аппарате Белого дома, Ольга Пушкарева. Такая была записная патриотка. Никаких иностранных инвесторов, там, суверенитет, там, национальная безопасность, все. Ну и мы съездили, повстречались, через пару дней летим домой, а она говорит, а я с вами не лечу, я остаюсь. А мы говорим, а что такое? А у меня дочка в Калифорнии живет, я пойду ее проведу. Да? Вот это, и, причем, ну, то есть реально, это вот была такая красно-коричневая абсолютно тетя, одна из вот авторов такого большого экономического поворота в сторону вот этого этатизма, национализации и так далее, да. И мы были, я не знал про это дело, выяснили прям в процессе, уже там в Америке, что у нее, оказывается, там корни она пустила хорошо. Поэтому это все, это хорошо известная тема про фундаментальное лицемерие вот этого истеблишмента, более того, лицемерие Путина, который говорит, мы никогда не должны иностранное гражданство, там суверенитет. Он же знает, что вся эта коррупционная сволочь, которая ежедневно помогает ему доить страну, у нее все корни там за рубежом. Там недвижимость, там деньги, там семьи и так далее. Он все это знает хорошо. Поэтому он создает такой лживый пиаровский фасад, что якобы он борется за суверенитет. А на самом деле Россией сегодня руководит фактически оккупационный режим. Тимченко – гражданин Финляндии. Ротенберг Борис – гражданин Финляндии. Да? Куча, там про виды на жительство у них же были какие-то таблицы в интернете, у кого чего, я уже запутался, там у каждого там второго гражданства, у каждого первого вид на жительство везде. Вот так и мы так
то
и
есть
живем.
Вот эти поправки, которые он вносит в Конституцию, о том, что не может президент быть, иметь когда-то в прошлом, даже в очень далеком студенчестве.
Это чисто виды на жительство, фасад.
Это для того, чтобы замылить глаз окружающих, что замылить от того, что они все там,
да,
начиная с детей.
Особенно в августе. Посмотрите, где их яхточки плавают все. Они не в Крыму плавают. Они все вот в это время находятся там. И, собственно говоря, это, и мы это вот в антикоррупционных расследованиях постоянно показываем и так далее. У них там гнездо. Здесь у них временная оккупированная территория, которую они просто дуют. Это реально оккупационный режим, который прикрывается вот этой всей болтовнёй якобы про суверенитет.
Александр, ваше вот мнение, почему они так упорно отправляют детей на Запад? Это же они, ну, дети не могут сами вот решить и поехать. Это нужно оплатить, это должно быть решение родителей. Потому что мало решения одного ребенка в этой ситуации.
Ну, потому что люди, даже плохие люди, а сейчас оказываются хорошими родителями, или, по крайней мере, хотят блага своим детям, поэтому отправляют их за границу. Должен сказать, что вот по этому поводу у меня наименьшие претензии к нашей государственной власти по поводу отправки детей. Проблема же в другом, что, во-первых, кроме детей, за границу отправляется и кое-что другое. Когда были журналистские расследования, вот мы поднимаем наш агропромышленный комплекс, выделяем большие субсидии на импортозамещение, а какой путь проделывают эти субсидии? Они все идут через офшоры и в офшоры в итоге. На Кипре и на различных островах. Это одна вещь. Вторая вещь. Вот правительство Мальты, Евросоюз заставил теперь ежегодно публиковать открытые списки, кому они дали гражданство. И каждый год это просто праздник какой-то. Там пятая часть это россияне, причем значительная часть это известные россияне. Это крупный бизнес, он каждый год получает гражданство Мальты и получает, и получает. Он становится крупным, получает гражданство Мальты, появляется новый и так и до бесконечности. Но самая большая проблема ведь в другом, она в лицемерии, в том, что одновременно нам со всех телеканалов рассказывают, какие на Западе ужасные враги, какая там Европа, как нас все хотят развратить. И как нам ни в коем случае не нужно жить так, как живут их дети. И вот то, что они крадут у граждан России возможность жить достойно, обеспечивая ее только для своих детей. Вот это решение проблем одних детей за счет других, вот это величайшая подлость.
Но вот вы сказали, они хотят хорошего, вы их одобряете. Они хотят, ну, в каком-то
я
смысле,
понимаю.
Понимаете?
Да.
Ну, и одобряете, что они хотят хорошего для своих детей. А чего
я
именно
понимаю,
хорошего?
Чего они хотят, но да, категорически а вот не одобряю их методы.
А можно
они
проговорить это вот прямо вот сформулировать вербально? Чего, что хорошего они хотят для своих детей, отправляя их на Запад? Чего именно?
Я думаю, во-первых, больше уровень безопасности.
Так.
Возможности вести свой бизнес не обязательно на госзаказе и не обязательно в связи с государственной властью, как это происходит у нас, когда не только бизнес, а огромное количество социально значимых инициатив в самых разных сферах, от спорта до искусства, до чего угодно, оказывается фактически связаны с распределением госсредств и с благоволением тех или иных крупных чиновников. Это вопрос о уровне уважения к человеку, о возможности пойти в лондонский суд. Посмотрите, сколько судебных процессов у нашего крупного бизнеса идет в западных судах. Почему? Не только потому, что там у них какие-то счета. Нет, просто там выше объективность. Там можно привести доказательства, а не разбираться, у кого погоны, у какой крыши погоны выше. Собственно, этого и хотят.
Вот. Лен, я думаю, что здесь еще есть очень простое объяснение, что они, конечно, хотят какого-то международного будущего для своих детей, чтобы они вечно не сидели вот в этой Северной Африке за колючей проволокой, а где-то состоялись в мире. Были богатыми, зарабатывали,
это вот
куда-то инвестировали.
Понятие хорошо.
И здесь
хорошо.
Очень простое объяснение, потому что наши дипломы нафиг в мире никому не нужны. Вот результат 20-летия правления Путина, что какой бы МГУ там замечательный вы ни закончили, если вы хотите в мире где-то состояться, вам все равно придется получать там другое образование. Поэтому лучше сделать это сразу. Вот они рассуждают так.
То есть я не случайно делаю акцент на слове «хорошо», потому что вот я хочу, вот и вы сказали, и вы, Владимир, внесли в понятие «хорошо», что такое «хорошо» для ребенка, это быть вот на Западе, вот быть в этом обществе, в другом обществе.
Да, да, да.
Это считает депутат Низуя хорошо для ее ребенка. С нами на связи Катерина Никитина из Лондона. Здравствуйте, Катерина.
Здравствуйте.
Вы основатель журнала для молодых, ну, не только русских англичан, или для в основном для русскоязычных, да, вот понаехавших, так я понимаю?
Национальные аудитории, которые
вот
сюда приезжают.
Я хочу вас спросить, это вот, мне кажется, важный вопрос. Мы уже увидели на примере Лизы Песковой, что это не совсем одно и то же, она и ее отец. Мы не знаем, какой бы она была, если бы осталась в России. Не исключено, что она бы думала, что виноваты демонстранты, а вовсе не полицейские, которые их избивают. Она сейчас думает почему-то по-другому. Может быть, потому что она уехала. А может быть и нет. Поэтому я хотела бы, чтобы вы своими наблюдениями поделились. Считаете ли вы, что обучение за рубежом меняет взгляд молодых людей из России на ситуацию в России? Вы такое наблюдали?
Ну, вот вы процитировали Лизу Пескову, в том же «Форбсе» выходило еще интервью с Дашей Тиньковой, и мне кажется, она в каком-то смысле более показательна. То есть девушка, которая живет давно за рубежом, просто уже другими категориями совершенно мыслит, и Россия для нее, как там страна, в которой она родилась и росла какое-то время, но в целом это просто интересное место, куда можно приехать на каникулы, там, чтобы посмотреть Красную площадь и прочее. То есть эти люди, на самом деле, они уже правда живут в другой стране. А те, кто особенно приезжают сюда учиться в подростковом возрасте. И, ну, мне кажется, что да, они уже видят все происходящее в России больше глазами иностранцев, чем людей, которые, в общем, с российским гражданством остались или еще что-то. Просто конкретно с Лизой Песковой, мне кажется, это не совсем показательный вариант, потому что у нее там своя довольно сложная история. А в основном люди, приезжающие, даже там дети богатых родителей, дети чиновников, они все равно здесь становятся, ну вот в частности в Лондоне, они становятся больше лондонцами уже, а как бы это уже накладывает другие какие-то особенности.
Я хочу просто уточнить для нашей аудитории, что да. Вот девушка, о которой вы говорите, это дочь Тинькова, знаменитого, у многих карточки этого банка есть, и там есть очень смешной действительно момент в этом интервью. Она говорит, что я 6 лет не была в России, и я приехала только потому, что мне нужно паспорт. Я 6 лет хожу с просроченным паспортом, и ничего мне, собственно говоря, мне никак это не мешает. Мешало все эти 6 лет, но сейчас в России мне придется заплатить большой штраф. И вторая смешная деталь была в этом интервью, что она приехала в дом к своему отцу, и ей, к сожалению, не пришлось жить в своей комнате, потому что ее мама уже забрала под гардеробную эту комнату, ее, там уже гардероб, и она жила на каких-то перекладных в этом доме своего отца, и благополучно и радостно уехала, вернулась назад. Но, Екатерина, я все-таки еще раз хочу уточнить. Вы говорите, они становятся лондонцами. Мы отлично знаем, как лондонская пресса квалифицирует, классифицирует события некрасивые, неприятные, происходящие там, в том же Солсбери. Мы отлично знаем, как они это видят в Лондоне. И мы знаем, как видят здесь ура-патриоты, которые говорят, что там Ми-6 убивают собственных, убили Литвиненко, убили там своих собственных граждан. И, конечно же, пресса лондонская видит это по-другому. Вы видите, что на восприятие таких ситуаций скорее влияет лондонская пресса, восприятие вот этих молодых людей из России?
Ну, просто здесь еще вопрос сложный в том, что эти люди разные. То есть, когда мы говорим про студентов Великобритании, на самом деле процент детей чиновников или каких-то олигархов, он, правда, маленький. То есть, в Лондоне примерно учатся 50 тысяч студентов каждый год именно в высших учебных заведениях, в вузах, да, студентов из России. Понятно, что такое количество, это не могут быть дети чиновников и олигархов. Поэтому, когда мы говорим просто русские студенты, это, в общем-то, часто это дети, ну, просто там, не знаю, среднего класса, и, в общем, даже не самых богатых, которые сюда приезжают, чтобы получить там второе высшее образование, либо остаться, либо уехать. И очень разные у них, на самом деле, отношения ко всему. Кто-то приходит там иногда к российскому посольству с какими-то протестами против российских действий, а кто-то ругается в Инстаграме и Фейсбуке на то, что вот опять Россию не так неправильно понимают. Это на самом деле скорее, ну, очень сложно просто классифицировать вообще русских студентов как вот одну какую-то сущность и сказать, что вот все они ведут себя так, потому что это все равно это так или иначе люди с разным бэкграундом и с разным подходом к каким-то проблемам.
Владимир, пожалуйста.
Ну, смотрите, я просто вот недавно, буквально там чуть больше месяца назад, общался с одной своей знакомой из Оксфорда. Она говорит, вот приезжай к нам выступи, но подожди, мне надо согласовать с руководством, потому что там есть такая проблема. Может быть, в процентном отношении детей, чиновников и олигархов там не так много, но понятно, что они чувствуют себя главными и хозяевами. Вот она мне, например, рассказала историю, когда убили Бориса Немцова, то там одна девушка поставила вот во дворе в кампусе к дереву портрет и две свечки. Так на нее эти русские студенты, вот как раз все эти детки наши коррупционные сволочи, написали жалобу и заставили это все убрать. Вот до такой степени. То есть я бы сказал, что, конечно, может быть, в количественном отношении их там не так много, но своим богатством и силой, и связями они задают тон. И, к сожалению, в этом смысле вот не надо радоваться словам Лизы Песковой. Ага. Знаете, почему Лиза Пескова это сказала? Я могу вам объяснить. Я хорошо знаю многих людей, которые до сих пор во власти работают. Там я провел там много времени, у меня там много знакомых. Да? Вот они реально испугались вот этого прошедшего лета, потому что они видят, что когда людей так молотят дубинками, это может вызвать только одно, что народ в итоге озвереет и всех их снесет. Да? То есть, если это все будет решаться не мирно, а если людей прям будут... Я же помню, как я в спецприемнике месяц сидел, и у нас вот менты за дверью между собой разговаривали. Говорили, что нельзя людей так бить. Это вообще недопустимо, и вы его и убить можете, это и противозаконно. То есть, сами милиционеры были против этого дела. Да? И вот у них там внутри чиновничества реально это вызвало некую волну страха, что если вот так жестоко, показательно действовать, то это вызовет только дальнейшее падение популярности и еще большее желание народу протестовать. Что в итоге
то
произошло?
То есть она его страхует, что ли, папа?
Да, я считаю, что это не показатель того, что она очень классная девочка, что она такая современная и умная, а это она транслирует весь импульс. У Пескова же другой сынок, вот Чоуз, он же тоже ретвитил что-то оппозиционное, антикоррупционное, про это многие писали, да? Это часть их, соответственно, общего импульса, что вот им не нравится, что власть пережимает с этой жестокостью. В них скорее говорит инстинкт самосохранения, чем надо это интервью рассматривать, что она какая-то современная, там, продвинутая и так далее.
То есть, я возвращаюсь к Екатерине. Екатерина, мы все-таки ведем речь, конечно же, не обо всех студентах, которые учатся в Лондоне. Конечно, мы действительно ведем речь об очень маленьком проценте, но он маленький для вас, но он совсем не маленький, в общем, если сравнить здесь с другими.
Если мерить в деньгах.
Да, если мерить, да. Но я тогда должна уточнить. если они не впитывают, вот вы говорите, они становятся лондонцами, но при этом они, получается, что вот по вашим словам, идеологию-то они привносят отцовскую в некоторые свои там действия, в некоторые оценки, вот как, например, о том, что говорил Владимир Милов, они привносят то, что им велят привносить отцы в эту повестку, вашу английскую. И получается, это тоже у них, иногда им это удается, и они диктуют, поскольку за ними деньги.
Ну вот я лично не сталкивалась, честно говоря, с такими историями. То есть я верю в то, что все это происходит. Я ни в коем случае тут не выступаю адвокатом всех и не говорю, что все, кто сюда приезжает, такие хорошие и сознательные. Это просто такая ситуация, что многие, кто сюда приезжает, даже там дети чиновников, дети олигархов, им же все равно, чтобы остаться в Британии, им так же, как и другим, нужно делать визы. То есть здесь нет какого-то там волшебного... Ну, то есть там можно заплатить 2 миллиона фунтов за инвесторскую визу, но это тоже далеко не простой путь. И многие, чтобы просто остаться в стране, действительно там начинают искать работу, запускать какие-то стартапы, делать какие-то там еще истории. Им просто приходится вписываться в британский, именно в британскую повестку, в британский образ жизни, понимать других людей, с ними общаться. И, ну, то есть это зависит на самом деле от задачи. Если есть задача там здесь поучиться, получить образование, вернуться в Россию, то, наверное, можно оставаться русским и как бы решать вопросы так, как вы их привыкли решать. Если есть задача жить в этой стране и все-таки быть в этой стране своим, то здесь надо перестраиваться. И я думаю, что так или иначе подростки, дети, даже взрослые дети, которые уже живут здесь там много лет, все-таки начинают перестраиваться, ну, так или иначе, среда на тебя влияет. Но опять же, я, конечно, не знаю, вот я лично не знакома с детьми олигархов, ну, олигархов еще может быть, да, а вот с детьми чиновников я их не знаю. А в целом, мне как бы кажется, что здесь больше адекватных ребят, которые учатся в Лондоне.
Это очень вы нас, конечно, порадовали. Это, конечно, приятно, что в целом больше адекватных. Но в итоге мы получаем такую ситуацию, что папа, вот чиновник высокого ранга, такого как там, я не знаю, этот Жуков Александр или кто-то еще, отправляя ребенка за границу, он должен быть готов к тому, что если ребенку захочется там работать, ему придется перекручивать мозги немножечко в другом направлении, не в том, в котором он здесь привык мыслить. Вслед за папой, например, если он слушал его внимательно.
Не все так просто, Лен. Дело в том, что особенно Британия, Лондон, это же столица притока всех коррупционных капиталов со всего мира. Ну, пройдите там по, я не знаю, по Мэйфэйру тому же, да, просто по кафешкам, там всякие эти, в ресторан Баку, там сидит вот эта вся золотая коррупционно-азербайджанская молодежь, да, где-то, значит, тусуется русская, где-то ближневосточные эти все детки этих шейхов, да. А Британия, был такой классный заголовок, я же не помню, в газете: «When it comes to corruption, Britain really should shut up». Когда речь заходит о коррупции, Британии надо заткнуться, да. Мы же все эти истории видели, что консервативная партия и компания за Brexit, за выход из Евросоюза берут мутные русские бабки и даже вопросов не задают, да? Вот эти дети и их папы, они это все видят. Вот отсюда берется их вера в то, что они там не мытьем, так катанем, но и Запад смогут коррумпировать, протащить своего премьера, своего там Джузеппе Конте, своего Трампа, там, своего Курца в Вене там, и так далее. Да? У них они не считают. Вот это мы тут, понимаете, мы говорим о Западе, как о вот системе институтов, верховенстве права, но это сейчас институты, верховенство права, демократия, это находится под очень серьезной атакой на самом Западе. Вместе со всем вот этим внутренним и внешним коррупционным интернационалом. Да? Поэтому вот еще раз, то, что они просто на Западе находятся, это еще далеко не значит, что они потом станут носителями какой-то западной культуры здесь. Пока я вот не согласен. Я считаю, что скорее нетто эта вся публика является экспортером нашей культуры туда. К сожалению, вот этот процесс очень серьезный.
К сожалению, вот такой. Вы согласны, Александр, что скорее они размоют их, чем...
К сожалению или к счастью, я вообще не являюсь экспертом в этих вопросах, поскольку у меня нет никаких подобных знакомых. Я позволю себе высказать пару соображений по мотивам других тезисов в дискуссии. Ведь это на самом деле не уникальная ситуация. Она касается не только там, России или Азербайджана или Саудовской Аравии. Но вот в связи с тем же Брекзитом возникло очень интересное явление. Было проведено журналистское расследование в отношении ряда крупных внутрианглийских спонсоров Брекзита. Оказалось, что они-то себе резидентские разрешения в Евросоюзе сохранили. У них виллы в Монте-Карло, на Лазурном берегу, и они-то сохранят все преимущества, почти все преимущества граждан Евросоюза. А вот по отношению к обычным людям они поступили совсем по-другому. И здесь британская политическая элита, часть ее, конечно же, вдруг неожиданно сближается с нашей российской политической элитой, тоже частью, пусть и большей частью, которая предпринимает совершенно одни действия по отношению к себе самой, к своим детям, и совсем другие действия по отношению к всему народу. А в целом, да, действительно, я согласен, что давление на Запад, оно возрастает, потому что просто в мире меняется соотношение демократических и авторитарных
режимов. То есть еще появляется еще и мягкая детская сила, как вас послушать, что
в том числе, потому что
становится уже
диктаторские режимы 20 небольшим лет назад составляли порядка 12-13% мировой экономики. Сейчас почти 30%. В основном это рост за счет Китая, но не только за счет Китая. В огромной степени это и рост цен на нефть и так далее. И в результате действительно вот эти диктаторские режимы, они оказывают очень мощное воздействие, в том числе разлагая западные институты, в том числе и совершенно не видя каких-то усилий разведки, еще чего-то в этом роде, а просто за счет того, что большое количество людей с большими деньгами, относительно большое количество людей, и с этими правилами жизни приезжает на Запад. А что касается поддержки протестов или сочувствия протестам, я вспоминаю, что в 2011 году, не скажу про элиту, олигархов, чиновников, но если говорить о культурной элите, то некоторые очень уважаемые и очень влиятельные творческие деятели, публично занимая абсолютно провластную позицию, тем не менее, их жены или их близкие соратники пошли на Болотную, пошли на Сахарова, пошли достаточно демонстративно и заметно, и тогда я в большей степени верил, что это абсолютно искренне. Потом практика показала, что
Владимир
значительно чаще это
мотивация.
Раскладывание яиц по разным корзинам. Это диверсификация рисков. Сейчас, конечно, главным в семье, допустим, является муж и его связи с Кремлем. Но в случае чего всегда можно будет сказать, а моя жена была на Болотной.
Ну, смотрите, тут есть и хорошие новости. Хотя вот еще раз, не обольщайтесь на тему заявления Лизы Песковой. Я уже объяснил, что она из самосохранения.
Это
вот яйцо. Лиза Пескова сказала буквально следующее. Просто не надо их слишком сильно бить. Вот и все, да. Но здесь есть и хорошие новости, потому что, в принципе, вот они же тоже вращаются в этой всей молодежной среде, да. Мы живем в 21 веке. В веке глобализации, стирания границ, современных технологий, свободы творчества и так далее, да. Тут, конечно, вот эти ультрацентрализованные режимы с кучей силовиков и вся вот эта архаика, ну, смотрится вот из этой молодежной среды. Это все смотрится, конечно, по-идиотски. Да? Поэтому даже дети наших коррупционеров, они тоже как бы понимают, что вот этот такой, условно говоря, вариант латиноамериканской диктатуры, чуть-чуть, значит, прихорошившейся для 21 века, но это не годится. Это не круто, это не современно. Да? Они, у них корни все-таки здесь, но у них есть, конечно, какой-то внутренний
диссонанс. Вот эта отстраненность помогает им это увидеть лучше, что это не так, что-то здесь не так. Мы посмотрим сейчас опрос наших прохожих, мы их спрашивали, их мнение, а зачем вот эти высшие лица, первые лица государства и высшие чиновники отправляют своих детей за границу, что думают прохожие в Москве, посмотрим.
Почему высшие российские чины отправляют детей учиться за границу?
Я думаю, что потому что они считают, что образование за границей, оно лучше, чем в России. Мне кажется, они просто дают им свободу. То есть они не считают, что они вернутся. Они думают, что дети поступят так, как они считают нужным. И в то же время они, мне кажется, они контролируют, они с ними общаются.
Ну, наверное, им так удобнее. Там, наверное, образование лучше.
Я так думаю, наверное, потому что они не уверены в нашем образовании, как бы, хотят чего-то лучшего.
Потому что российская система образования несовершенная. Советская система образования была идеальная, по моему мнению. Российская – нет. ЕГЭ – ужасно. Когда задают вопросы и предлагают варианты ответов, выбери один из четырех вариантов ответа, это не заставляет детей думать. А надо думать. Сейчас образование у нас никакое. Я бы тоже, например, по возможности отправил бы учиться куда-нибудь, но не у нас.
Наверное, там лучше по образованию.
Я хочу верить, что они умные.
Наверное, считаю, что там образование лучше. Хотя я считаю, что наше образование во много крат превыше. Может быть, как-то стоит чиновникам, может быть, пересмотреть, что именно они считают лучшим за границей, да, какие приоритеты они ставят перед собой. Вот. И, ну, наверное, может быть, какую-то лучшую часть того, что там считается лучшим, привнести в наше образование, да, или как-то синтезировать это.
Значит, вот я телефон, напомню, прямого эфира 8 800 222-12, телефон прямого эфира. Иван, я вижу, что вы звоните, сейчас я вам дам слово. Но тут я хочу обратить внимание все-таки ваши уважаемые гости на то, что они говорят прохожим, кажется, что они хотят дать лучшее образование для своих детей. Это не совсем то, о чем мы говорим, потому что мы хотим говорить о том, что они хотят дать лучшее общество, лучшие возможности для своих детей. Я должна сказать, это тоже не тема нашего разговора, но у меня есть как минимум две знакомых, ведь для того, чтобы отправить ребенка за границу, уже не нужны сумасшедшие деньги. Есть страны, где можно достаточно дешево. У меня уже две знакомых мамы, которые мечтают отправить своих, не могут выпихнуть своих детей за границу. То есть они хотят, чтобы они уехали учиться за границу. Эти дети сопротивляются, потому что у одного здесь подружка, у другой там тоже какой-то сложился круг общения, который она не хочет терять. То есть не все так просто. Не каждый ребенок еще и поедет. Но мы говорим о тех детях, которые едут, потому что так решили родители и решаем, почему они так решили. Но вот прохожие думают, что им кажется, что качество образования здесь.
Но вы... Как говорил один мой знакомый из окружения, Виктор Борисович Христенко, известного нашего государственного деятеля, Христенко из Челябинска со всей своей командой, он говорит, понимаешь, Вова, Челябинск – это место, где деньги надо зарабатывать, а Париж – это место, где их надо тратить. Да, вот и все их абсолютно линейное мышление. Это объясняется разными причинами. И образование там лучше, и в мире оно признается лучше. Ну, конечно, там и жизненные стандарты другие. Поэтому они вот деток своих заботливых мамочек отправляют туда, где лучше, а не в Челябинск.
Ну, вот Иван из Московской области, и теперь мы вас слушаем. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Наконец-то я дождал.
Ну, извините, мы вот тут заговорились.
Да. Во-первых, я хотел сказать, что вот эта так называемая вот перестановка мне напоминает реформу, так называемую, опять же, милиции на полицию. Вы понимаете, в чем дело? Поменяли только один слог в слове. Ми на по. И создали видимость работы. Ну и второе, как я...
Мена ми. То есть даже еще меньше фонетических изменений.
Они поменяли ми на по. Ну, внимательно слушайте слово. Милиция, полиция. Понимаете, в чем дело? Поменяли один только слог. Под видом реформы протащили, отмыли огромные деньги. Но это уже пройденный этап. И второй момент. Я сегодня посмотрел сюжет о том, что закрывается пункт переливания крови. Я уже не помню, в каком регионе, но это в Ютьюбе есть. И вот у меня сразу родилось четверостишье. Уж сколько раз твердили миру, что рыбка тухнет с головы, но нет. Бояре пухнут жиру, а царь мудрее лесной совы. Вот это мое субъективное мнение.
Спасибо, Иван. А дорого это все? Вот я сейчас не спрашиваю, дорого ли будет там горячие завтраки, новое питание, там новые пособия. А вообще вот вся эта пертурбация одного премьера на другого, голосование, это вообще сколько это вообще все будет
стоить? Нет, ну это все не так дорого. А вот пакет мер, который Путин озвучил, все эти завтраки, там маткапитал и так далее, Силуанов назвал цифру 450 миллиардов рублей, чтобы было понятно. Это на одного россиянина чуть больше 3000 в год. В виде повышения НДС забрали больше 8 тысяч. То есть 8 тысяч забрали, трешечку в виде сдачи получите, граждане, обратно распишитесь.
Сохранение пенсионного возраста на прежнем уровне – это затраты на Крым и на благоустройство в Москве. Все.
Ой, я, конечно, не могу не спросить вас про Крым, потому что эту же чудесную поправку внес еще дополнитель Владимир Путин, о которой он не говорил в послании. Она вот появилась только сегодня. Он сказал, что не касается требования не иметь гражданство иностранное предыдущее или вид на жительство жителей Крыма. То есть вы могли быть гражданином Украины, но если вы живете в Крыму, вы имеете право претендовать на президентство. И я хотела вас спросить, как они это проконтролируют? То есть получается, что любой украинец может таким-то образом сказать, что я жил в Крыму, попробуйте докажите, что я там не жил.
Да нет, я не думаю, что они будут контролировать, и что у нас будет массовый поток украинцев на наши госдолжности, им это 100 лет не надо.
Да хватит одного Зеленского, он же может сказать, что жил.
Если все, на все это смотреть вот в пиаровском русле, Это просто банальная пиаровская подача. Они постоянно подстегивают вот эту тему, что Крым – это что-то священное для нас.
Что-то
да?
особенное, вот
надо, я думаю, что он прям поручение давал. Записать что-то такое, чтобы еще раз продемонстрировать, что Крым – это что-то особенное. Ну вот придумали, что родила вот их интеллектуальная способность.
То есть, Александр, вы тоже считаете, что вот такая поправка на жителей Крыма произведет впечатление? Нас выделили снова, для нас сделали... Это же называется исключение. Для нас сделали исключение. Они будут тронуты. Мы можем стать президентами.
Там важно, что нет слова «Крым». Речь идет о любой территории, которая будет включена
там
в состав.
Нет, там есть слово «Крым».
Там будет любая территория, которая включена или будет включена в состав Российской Федерации специальным федеральным законом. А это означает, что если завтра вдруг...
То есть они проанонсировали включение еще некоторых?
Но если мы завтра присоединим Венесуэлу, то граждане Венесуэлы получат право баллотироваться в президенты России. Вот и все. То есть где... Ну, Путин же говорил, где наши границы?
Я это проверю. Я не хочу в это верить. То есть там буквами русскими пишется, что мы предполагаем, что это не последовательно. Последняя территория, которую мы включим в состав
России. Там предполагается,
России.
Что границы Российской Федерации могут быть неурегулированы и могут раздвигаться.
Мы на этом анонсе закончим, что нужно все-таки это проверить. До свидания.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.org.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной